Ну так, детство свое я очень мало помню. Даже если, так сказать, точно, то ни я, ни отец не помню точно даты моего рождения. И даже конкретно назвать года я не знаю. Я знаю, что мне, конечно, года восстанавливали, восстановили 31 года, 6 июня. Вот мать моя умерла, когда я был еще совсем, можно сказать, малым. Меня мать очень мало помню. Поэтому мало кто мне и рассказывал о детстве. Отец не знал года рождения конкретно, когда. Так у меня получилось. Но я хочу немножко с того, что я с детского возраста помню. Помню, конечно, отец и мать были верующими, членами церкви, евангельских христиан. А после так, когда я знал еще тогда, было у нас и Союз Церквей Христовых, и когда были вот в евангельских христианах некоторые такие, то отец перешел в Союз Церквей Христовых. Но между Союзом Церквей Христовым и евангельскими христианами разница, так насколько я помню, читая, мало было. Но вот воспитание с детства я такого христианского не получил. Почему? Потому что, может быть, как отец проповедником не был, мало было в то время литературы, ну и много, конечно, заботы было у отца. Потому что земля, сами хозяйновали, земля своя была. Я помню только некоторые моменты, так, с детства. Несколько раз помню воскресную школу, что мне хорошо запомнилось. Запомнилось это то, что когда я пошел в воскресную школу, ну, как вот учили нас молитву «Отче наш», так, помню несколько так слов, где рассказывали нам. Сейчас я как раз недавно встретился вот с тем братом, который еще нам тогда преподавал в воскресной школе. И он тоже напомнил так немного. Но это было всего, можно, пару месяцев. И началась война, и это все прекратилось. Но во время войны я родился в Волынской области, бывший Заболоцкий район. Там вот на село Крым. На село, конечно, так, оно далеко от таких больших городских пунктов до станции, вот где поезд ходил, самое ближе было, это 9 километров, а к району было 17 километров, куда в основном так ходили. Поэтому в самом таком глухом селе я родился. В семье нас было 6 детей, отец и мать. Ну вот мы остались почти с малых лет без матери. Был сам отец. Поэтому я так вот это с детских слов помню. Только так немножко школу. Мать я помню, когда всегда, ну раньше, когда приходили кто-то к нам, вот с верующих, они сидели и, ну, тогда веретеном прали сами. И вот когда делали вот это, нитки прали, спрядыва. И вот пели такие вот гимны. Это был самый любимый мамин гимн. «Уж скоро Господь нас ведет в Ханаан». Вот это почти мама всегда пела. Не знаю, может быть, она чувствовала, что скоро ее Господь отзовет, потому что это она пела. Ну и так, часто, когда кто-то приходил, мне запомнился слова, что мама все говорила, когда так придет, и говорит, вот это будет наш Стефан. Все. Мама высказывала, что это будет такой же, как был вот Стефан. Я тогда не понимал этих слов. Священное Писание я не читал, почти не помню в детстве, чтобы я читал так Библию, потому что ее было одна у отца. То, может быть, сказать, что не знаю, может, не давали, а может быть, мы были неграмотны, то не читали такое, что слушали, когда читал. Но чтобы так постоянно в доме было чтение, я не помню даже. Ну, вот такие эти слова я только теперь понял, что значит мать. И думаю, что мать желала, чтобы дети ее были христианами. Наверное, мама об этом много и много молилась. Я, конечно, в своей жизни был более привязан к отцу. Не знаю почему, но так все время я с отцом был, с отцом. Ну, а отец как бы таким воспитанием просто не был занят нами. В связи с тем, что рано уходил, поздно приходил, понял такие моменты, что приходил уже в самой поздней ночи. Ну, а нам было поручено кое-какие вопросы. Я как самый меньший в семье по хозяйству. Я с детских лет много пас коровы, почти, можно сказать, до самого такого уже возраста, когда стал работать. Все время был пастухом. Так лет мне помнится, что сборник вот гусли у нас, конечно, были. И я, когда пас гусли, то меня научили вот этот гимн. Вот ворота пред тобою, а за ними два пути. Вот это я так, где ходил, вот это встречался с детьми. И вот этот гимн, хотя я петь, можно сказать, и на этот час не могу, но этот гимн вот так не всегда был в мыслях. Это для меня. У меня были вот такие мысли, что сильно хотелось, конечно, быть там вместе со Христом. Не знаю, почему такие мысли. Вот еще помнится некоторые моменты, когда, не знаю точно, сколько мне было, 4 года, когда к нам пришли, мать и отец уехали, был брак христианский, ну, когда на соседней улице, а к нам пришли соседские хлопцы, постарше, конечно, вот как мои старшие братья, принесли нам табак, чтобы курить. Я помню, мы спрятались в коноплях, где росли конопли, это было летом, и начали курить. Но я, конечно, не представляю, сейчас не могу понять, какое оно было состояние, но когда мы сидели там и ехали вот эти с брака, тогда на лошадях ездили, и вдруг доносилось пение до нас. И один из моих старших братьев сказал, что ж будет, мы курим, а если придет Христос? И вот этот момент в моей жизни, он мне так запомнился навсегда. И у меня тогда такой сильный страх напал. Я сразу сказал, что я больше курить не буду. И с этого момента, конечно, у меня как-то страх Божий в сердце ощущался очень долгое время. Хотя старшие братья, его соседские, эти товарищи, которые приходили, они начали меня упрашивать, после угрожали, говорили, чтобы я курил, потому что если я не буду курить, то я скажу отцу. Правда, я им дал тогда такое обещание, что я сам не буду и у вас ничего не скажу. И вот так я рос в таком положении, что никому не скажу в этом и сам делать не буду. И слава Богу, Господь от этого порока меня сохранил. Вот сегодня уже мне как 55 лет исполнилось, но сигарет я не имел никогда, не пробовал его вкуса. Хотя другие пороки, конечно, овладели мной, но вот курение я не имею даже понятия, что оно может так дать хорошего, как многие это употребляют. Ну, как так я сказал, что мать я мало помню, но, конечно, так помню, что она часто-часто молилась, плакала, хотя я тогда не понимал, о чем она молилась. И вот сейчас, конечно, слава Богу, я знаю, что только молитвы матери, хотя после ее жизни, но вот все мы дети обратились к Господу, о чем я немножечко позже скажу. В детстве я так, с детских лет в школу, конечно, не ходил. Прежде всего, что тогда так родители понимали, что грамота не нужна. А уже вот после войны, когда я пошел в школу, и то пошел так в школу, можно сказать, не было даже согласия у родителей, а я пошел и закончил так 6 классов. Хотя у меня было желание учиться, но не было такой возможности. Когда я жил уже без матери, без этого, не было возможности. Самых таких вот лет старался, труду отец привыкал, приучал нас. Ну, я сам старался трудиться. С 6 класса, когда уже я пошел работать на работу, то уже старался так, чтобы даже немного и отцу помогать. Но это все такая вот жизнь наша земная. Ну, что касается духовного, вот моего обращения к Господу, то хочу сказать так, что когда мать умерла, отец тоже как-то охладел, и мы переселились в 54-м году, то есть в 50-м году переселились весной в Одессу, оттуда, с Украины. И отец приехал туда, в собрание уже не ходил, потому что не знал, где найти, и так постепенно охладел, охладел. И можно сказать, что перестал уже считаться верующим, женился и так вот жизнь проводил. Мы, как дети, тоже каждый пошли своими путями. Я тоже собрание, как только вот детство помню, и не знал. Хотя у меня в сердце было сильное желание вот такое, где бы разыскать собрание, как его найти, но я не знал. Когда переехали в Одессу, я устроился на работу. И вот на работе всегда у меня мысль была, все-таки, что здесь есть где-то верующие, но как их найти, не знаю. Ну, тоже пустился в различные такие, можно сказать, пороки. Научился в некоторые игры играть, особенно, хотя, может быть, так не в азартные, но в карты научился играть. Сильно любил играть в домино, ну, еще так. Некоторые такие игры, которые занимали все мое время. На такие какие-то увеселительные, как на танцы, в клубы или еще куда-то, у меня желания совершенно не было ходить. Просто я там не находил никакого удовлетворения. Даже в кино, можно сказать, что так, только лишь кое-когда мог пойти. А вот таких увеселительных, как театры, цирки, я в своей жизни и не был даже. Но еще мною один порок, конечно, так овладел. Я научился немножко выпивать. Хотя было свое виноградник, свое вино. Ну, туда и все дома принимали. Вот так и я к этому приучился. Там, как я после уже узнал, что даже верующие это делали, уже когда я женился, тоже знал, что делали. Вот так моя жизнь проходила. Ну, а все-таки к Богу меня что-то влекло, что-то внутри, как Иеремия говорит, что-то влекло, какой-то огонь меня жег, и мне сильное желание было обратиться к Господу. Но я не находил того, кто бы мог меня привести к Иисусу Христу. На работе я как-то все присматривался, не встречу ли верующих. Но однажды я, конечно, встретил, узнал, что с нами в бригаде работает верующий отец с сыном. Но когда я к ним присмотрелся, ну, и они тоже, как всегда, им сильно начали играть в домино, все, меня это смутило. Какие они верующие. Ну, после я узнал, конечно, что это были верующие не нашего евангельского братства, это были другие верующие. Поэтому я немножко, насколько помню, я побеседовал с ними и отошел от них. Но, а так, Евангелия дома у нас не было. Я читать сам не мог. Но помню момент, когда я уже знал, что есть верующие вот в том поселке, куда мы переселились, на Усатого говорят, у меня было желание как-то попасть туда. Ну и одного раза я узнал, кто посещает это собрание. Одной старушке я сказал, что имею желание пойти в собрание. И вот помню, на встречу Нового года меня пригласили туда пойти. Я с товарищем своим пошел в это собрание. Но когда я зашел туда, то зашел я туда, конечно, посидел так в собрании, но прослушал. Собрание было, там на Усатове было всего несколько старичков, и 18 всего было старичков, а двое все время, как я позже узнал, числился умерших. С года каждый раз, когда давали списки уполномоченному туда, то вписывали умерших для того, чтобы сохранить регистрацию. Побыл я вот на этом Новом Годе на собрании. Там были некоторые неверующие. Послушал немножко. Но когда они остались еще встречать Новый Год после собрания, мы решили выйти. И нас так никто не пригласил, конечно. Мы вышли. Это было для нас очень обидно. Так хотелось пригласить. Так я больше и не пошел. Прошло с этого времени, это было где-то 52-й год, вот на встрече 52-го года. С этого времени у меня такое какое-то желание, где бы вот пойти и разыскать, чтобы можно было найти друзей верующих и так дальше. Но я пока не находил. И помню, как сейчас, последний раз в 53-м году, на Троицу я немножко выпил, и вот мы пошли в одно место так с друзьями, там посидели, и мне как-то так тяжело было. И я решил в сердце своем, что больше я никогда пить не буду. Хотя я не встречался еще нигде с верующими, но так, слава Господу, Господь и сдержал меня в этом слове, хотя я не знал. И вот в этом же 53-м году, в августе месяце, я не помню сейчас какой день, узнали так, что отец был верующий там, и вот один брат пришел к отцу на беседу. Я как сейчас помню, я вечером пришел с работы, и они начали беседовать на тему, когда посетил Петр дом Корнилия. И когда они беседовали, мое сердце таким желанием загорелось. Я внимательно выслушал вот эту беседу. И когда вот была речь о том, что дом Корнилия был спасен, и в моем сердце возникла мысль, дом Корнилия был спасен. А вот, а как я, как лично наш дом? Я, конечно, в тот момент ничего не мог сказать. И этот брат, который беседовал, он тоже ко мне, можно сказать, не обращал никакого внимания. Больше он беседовал с отцом. Но мое такое желание было, как бы быстрее, или чтобы он ушел с дому, или мне уйти. Но поскольку я как-то, сомневался уйти, ничего не сказать, хотелось ей послушать, но в сердце у меня что-то такое. Хотелось кому-то что-то высказать, выплакаться. Но я дождался этого момента, когда брат ушел. А в этот час у нас, мы со старшим братом, у нас на огороде был виноградник, и мы дежурили по очереди. Одну ночь он, чтобы не воровали винограда, а одну ночь я. Но эту ночь как раз мне попалось, чтобы я был в своем винограднике дежурил. Уже скоро должен был сбор. И вот когда я пошел туда среди виноградника, и можно сказать, вот там я все свое состояние излил Господу, и мне на сердце было так легко. Я там именно почувствовал, что Господь коснулся моего сердца, и с этого момента Он мне дал новую жизнь. И уже после вот этой беседы я узнал, где находится собрание. И зашел, помню, как сейчас, я зашел в собрание, было человек, наверное, где-то 12 стариков, и я изъявил такое, что я хочу служить Господу, помолитесь за меня. Ну, а когда я изъявил, мне тогда брат сказал, там один, который руководил собранием, говорит, если ты можешь молиться, помолись. Я помолился, И он помолился, конечно, молитва моя была искренняя, с плачом. И так с тех пор у меня загорелось такое желание, чтобы служить Господу. И так Господь благословил меня, что вот до сего места хранил. Тогда у меня был такой огонь в сердце. Я думал, что если я обратился, что все мои друзья, с которыми я ходил, они обратятся. Я старался каждый раз собрание привести то одного, то другого. Но некоторые так походили, немножко оставили, некоторые смеялись надо мною. Но так, слава Богу, у меня шло. После я познакомился, вот что знал, что есть на Пересипе собрание. Мы пошли, уже старший брат мой пошел. Я пошли на Пересип. Там уже мы встретили молодежь. Молодежь нас, конечно, окружила пересипские. Нам многие вопросы задавали. Помню, вот так познакомились с нами. Брата моего зовут Тимофей старший. Ну, сразу нам задали, что мы должны изучить послание Тимофею. Много сказали вот так и о моем так. Это очень имени понравилось мне. И такое желание загорелось достать где-нибудь Евангелию и читать. Конечно, было трудно достать Евангелию. А в собрании было такое отношение, что если нет брата, который руководил, то были моменты, что мы приходили в собрание, а не было кому совершить молитву. Помню, как сейчас один старый брат, который уже несколько, может быть, больше десятка-полтора верующим был, и когда мы пришли, он только один был, там было несколько старушек, и он ко мне обращается и говорит: помолитесь. Я говорю: а почему же вы не помолитесь? А он говорит: я никогда вслух не молился. Это было для меня тоже так печально. Я помню, тогда я так первый раз, будучи еще, можно сказать, вот только обращенным, помолился для того, чтобы мы могли спеть, и кто-то из сестер мог прочитать Слово Божье. Вот так моя началась духовная жизнь. Конечно, хотя на Пересипе была молодежь, но мне тогда к молодежи, можно бы сказать, и не влекло. Я мало очень на Пересипе посещал, я все-таки, хотя там одни старики, посещал до себя. Но когда уже я обратился, брат мой обратился, то после, еще в этом году, некоторые обратились, вот даже моя супруга, с которой после я уже, строил жизнь свою, она тоже обратилась, когда знала, что кто-то обратился молодой. И вот уже в 54-м году нам преподали крещение, нас уже было 8 человек. Нас было я, брат, братова жена и сестры муж, и трое пожилых. Конечно, это был для этой церкви усатовской, это был очень большой праздник, потому что, как мне сказали, что примерно из где-то 45-го года там крещения до 54-го года не было. Вот в таком состоянии жила церковь. Не знаю, конечно, почему, но так только числились старички, помню, как выходят на проповедь, говорят, плачут о том, что нет молодежи, нет замены. Но вот Господь так чудно благословил. Но когда мы приняли крещение, правда, мне уполномоченный не разрешил преподать крещение, и братовой жене не разрешил, а остальных всех пропустили. Я, конечно, меня это огорчило. Мне сказали, что крещение не преподадут. Я сильно огорчился, начал плакать. Но впоследствии, не знаю как, посоветовались и преподали крещение. Преподавал крещение нам из городской общины, диакон городской общины Пироженко. Так, он согласился нам преподать крещение, но только с таким условием, чтобы мы даже никому не говорили, что нам преподали крещение, чтобы это не дошло до уполномоченного. Ну и когда сразу после крещения Мы, конечно, сердце наполнено было радостью. Мы старались вот так вместе, брат, жена его, ну и отец уже начал пробуждаться. Мы все время пели, пели. Конечно, соседи очень удивлялись и говорили, что за люди стали. То были одно, а сейчас каждый вечер у них пение, хотя, может быть, оно было не стройное, но вот так у нас проходила жизнь в начале. Собрания наши были очень маленькие. Воскресенье только, в среди недели не собирались. И были моменты, что когда мы приходили в воскресенье, то не было кому прочитать Слово Божие, а то сестра часом прочитает, а часом это их две сестры читала Слово Божие, их бывало, что не было. То так помолимся и расходились. Вот помню, конечно, первый раз, мне хочется так остановиться, когда я помню, как я, но выходил на проповедь. Когда мы пришли, не было кому прочитать, и вот сестра и отзывает меня в сторону и говорит, ты сегодня прочитаешь Слово Божие. Но как прочитать, когда у меня ни Евангелия не было в основном, и ничего. Каким я могу быть проповедником? Но она мне дала Евангелие, Новый Завет дала, и говорит, вот возьми, пока приготовься, прочитай. И вот я помню, как сейчас открываю место, прочитал перед нею это место и спросил, а можно ли вот это прочитать или нельзя. Но она выслушала, говорит, можно. Вот так я начинал свою проповедническую деятельность. Прочитал, а что могу сказать? И вот такое было пояснение, что, братья и сестры, я ничего не могу сказать, только лишь пусть Господь сам откроет, и на этом сказал аминь. Но и то были многие, конечно, благодарили Господа, что среди того такого времени, где не было молодежи, мы молодые вот уже начинаем как бы читать. Но после этого у меня, как я сказал, изъявилось желание достать Евангелие. Но где и как ее достать, было трудно. Поэтому я в одной и на работе как-то узнал и достал себе Евангелию «Четыре евангелиста». Но когда я достал, и эти евангелисты были так, половина славянского, а половина русского. Ну, на одной стороне славянское, на другой русское. Ну, это я был очень доволен. Ну и так, слава Богу, это Евангелие я начал читать, и вот у нас была одна сестра, которая, старушка, вышедшая с православия, когда она меня увидела, ей это понравилось, и она решила поменяться со мной. Мне дала полное Евангелие, а себе взяла вот это. Ну, с тех пор уже я так начал понемногу исследовать Евангелие. Конечно, может быть, задастся вопрос, ну а как же тогда нам крещение преподали, если мы не знали Слово Божие? Ну, если сейчас я так мыслю, то это, ну, можно сказать, может быть, и удивительно. Но хочу сказать так, что когда мне, я изъявил желание принять крещение, то мне один из братьев, которые тогда присутствовали, выписали на бумажку, ну, вопросы, какие я должен знать по отношению к крещению, и в этой же бумажке выписали ответы. Я вот это все заучил, и таким образом я прошел испытание на крещение. Но так, постепенно, я уже второй раз, когда выступал, как можно назвать, с проповедью, уже я немного приготавливался так. Раньше доставал Евангелие, читал уже, хоть кое-что мог сказать. И так, с тех пор моя такая проповедническая деятельность началась. Почти каждое собрание меня приглашали прочитать слово. Ну, хотя в слабости, но Господь так благословлял. И уже в 54-м году я принял крещение, в 55-м году, можно сказать, что уже я был проповедником. Уже когда избирался совет, меня ввели в совет и назначили даже секретарем вот той маленькой общины. Не знал секретарских, конечно, этих вопросов, но в основном что было? Ну, писать письма в ОФСБ и там некоторые вот такие отчеты составлять, списки уполномоченному каждый год. Вот такая работа была секретаря в этой общине. Но протоколы членских собраний, которые были, писали для отчета перед уполномоченным. Просвитер у нас был, конечно, инвалид второй группы, старичок. И так мы начали. Но, слава Богу, после этого как-то в церкви пошло пробуждение, стало крещение каждый год понемножку. И так церковь росла и росла. И вот, когда уже пошло наше вот пробуждение в братстве, то уже у нас насчитывалось 44 члена. Мне, конечно, как молодому, некоторые моменты были непонятны, когда я уже стал читать Евангелие, и вот смотря на жизнь церкви, некоторые моменты непонятны были. Та церковь была как-то, ну, в таком существовании, как ее назвать, Ладикийской, или как, но только, можно сказать, носить имя жив, а все было вот в таком мертвом состоянии. Ну, я не знал, конечно, может быть, и много соглашался с ним. И вот помню, как сейчас, в 57-м году ФСБ выпустило Библии. И при распределении, ну, тут написали, кому Библии нужны, кому сборники, чтобы выслали средства, деньги. Но моя наша церковь тоже отослала. Ну, а так получилось, что Библии нам не прислали, ни Библии, ни сборников. А мы тогда решили приобрести себе уже дом, поскольку у нас было 44 члена, то им не выслали пожертвования. Поэтому те деньги, которые мы выслали на сборники и на Библию, нам одна была положена на нашу общину, они перечислили на пожертвования. А нам прислали, что если вы вышлете деньги, то мы вам вышлем Библию. Но мне тогда сказали написать письмо. А как написать? Я ничего даже не знаю, братья не сказали. Но мне пришла мысль, я им написал письмо. Написал письмо такого содержания во ФСБ, что вот мы вам деньги выслали, но не знаю, почему вы нам не выслали Библию, я прошу, дайте ответ. Или вы поступаете, как сказано в притче, что кто имеет, тому и дано будет, а кто не имеет, того отнимете то, что и желает иметь. Вот такое письмо я, конечно, без совета написал во ФСБ. Но когда они получили это письмо, они, правда, выслали нам три сборника и выслали Библию, ну, там написали несколько слов, что у нас так не получается, но вы все же таки должны свою задолженность нам отправить. Еще, конечно, мне вот один момент, тоже это было где-то в 57-м году, запомнился, когда приехал к нам один брат, тоже пожилой брат, и когда его избрали, чтобы на просвитерское служение, и решили позвать старшего просвитера для того, чтобы он рукоположил его. Старшим просвитером тогда был по Одесской области, ну, некий Липовой, наверное, многие знают его. И вот перед тем, как должны были приехать на рукоположение, один из наших братьев, вот тот, который приходил до отца беседовать, он оставляет нас и говорит, что смотрите, братья, если приедет Липовой, будьте пред ним осторожны, и ничего не высказывайте, потому что Липовой, он может все предать и так дальше. Но это меня очень удивило. Я пока вот этих вопросов не знал. Меня очень удивило. Я задаю вопрос, а как же так? Если он может предать, ну так как мы можем позвать его, чтобы он рукополагал брата? Ну, конечно, братья мне сказали, что теперь вот так, все равно, пусть он приезжает, рукополагает. Но я еще, брат, говорить прошу, чтобы вы никаких вопросов и при нем ничего не говорили. Но помню, конечно, Липовой тогда нам пишет письмо, скажите, как добраться к вам. Ну, я ему дал ответ, что приезжайте к нам в город. Он тогда жил в Измаиле, то есть в Белгород-Днестровске. Приезжайте к нам в город, сядьте на такой-то трамвай, доедете, а там пройти 3 километра пеши. Ну, он, правда, когда приехал, я сейчас запомнил, когда он приехал, взял машину, ну, пришел, сразу сказал, рассчитайтесь, братья. Ну, а потом была такая краткая беседа, он руку положил, ну, и попросил денег на обратный путь, и на этом уехал. Никаких ни бесед с нами не проводил, ничего, только лишь то, что руку положил. И вот этот вопрос меня так долго тревожил, почему вот так брат приехал, нас предупредили, чтобы быть осторожны, руку положил и уехал. Но ответа я для этого не мог себе найти. Но так вот у нас проходило служение, конечно. Мы не знали, как слушались, конечно, некоторых таких рекомендаций, особенно от городской общины. Там часто Кузьменко так приезжал, помню, как сейчас. Он был пресвитером тогда еще городской общины. Приехал один раз к нам Кузьменко, но он так в слове не участвовал, потому что сказал, что я не могу в слове не участвовать. Но когда он остался, я начал задавать ему некоторые вопросы. Но он говорит, ну что ж, братья, если я вам буду отвечать на вопросы, то скажете мне, в слове не участвовал, а в беседе на вопросы отвечал. Он так пришел, говорит, мы приехали посмотреть, как вы живете, и больше такого ничего. Ну и этот вопрос тоже меня как-то так заинтересовал. Помню, как мы начали уже кое-где приглашать гостей, стали у нас говорить гости, когда община начала расти, и начали некоторые так посещать. Конечно, не члены ФСБ, а некоторые так просто братья ездили и посещали нас. Помню, как сейчас посетил нас один брат, немножко хромал. Я не знаю, откуда он. И он говорил слово. И после того, как он побыл у нас, переночевал у меня. И после этого переночевал еще от нашего брата-пресвитера и пошел в город. А в городе Кузьменко спросил его, где он находился. И когда-то сказал, что на Усатове, и приехали к нам тогда представители власти и начали терзать, начали угрожать, что закроют общину за то, что мы принимаем не знаем кого. Ну, взяли одну сестру из наших, а он только что ушел от нас. Требовали, чтобы если мы не скажем, куда он ушел, то нас закроют, еще и судить будут. И вот взяли одну сестру в машину и поехали по городу искать, чтобы она его показала. Ну, слава Богу, конечно, тогда сестра не увидела и не показала. Ну, молодежи, детей, как вы знаете, у нас, можно сказать, и не было. Потом уже знали, уже, что в других церквях не пускали, но в нашей церкви этого не было. И в 58 году, когда на Пересипе закрыли общину, и вот нас тогда позвал Кузьменко в город, ходил я и брат-пресвитер наш, старичок, ходили. Ну и там, конечно, они начали нас давать такие, в кавычках, наставительные беседы, как мы должны поступать, что вот закрыли на Пересипе общину, и вот мы допустили некоторых таких, ну, как он назвал тогда, шалающих проповедников до проповеди, и на очереди стоять и нам закрыть. Но поскольку так просили, я стал Кузьменко тоже говорить, что все-таки вы скажите, как нам нужно поступать и так дальше. И как, чтобы закрыли, это невозможно. Я тоже так возмущался тогда и говорил, что это невозможно. Если мы где-то нарушили, ну, мы будем исправляться. Но он дал такое нам наставление, что мы должны поступать так, должны братья свои, проповедовать свои. Вот у вас есть исполнительный орган. Ну, а в исполнительный орган входил, конечно, пресвитер, я и сестра, и еще один брат-старик. Вот это было. Вот эти только должны проповедовать. Ну, мы, конечно, на это согласились, но а после решили как-то пойти на пересеп. Они тогда собирались на пересепе под открытым небом, и когда мы пошли на пересеп, они собираются, независимо, что закрытый их дом, но наши сердца тоже ободрились, и мы вот этих предупреждений, которые нам сказал Кузьменко, решили не держаться. Начали братья пересепские к нам проходить, мы их допускали до проповеди, и так вот это шло время, церковь еще так начала расти, начало у нас посещение, хотя члену пока, можно сказать, не добавлялось, но стали посещать то пересепские, то с города. И все больше и больше было, больше и больше было в церкви посетителей. Но так оно дошло до 60-го года. В 60-м году мы получили письмо с ОСХБ, получили письмо, что смотрите, не принимайте, потому что никаких писем, ездят вот такие проповедники и так дальше, их дело вот разрушить, принести вред и тому подобное. Ну, мы прочитали это письмо, конечно, немножко порассуждали, кто эти проповедники, мы не знали. Ну, и так, однажды, я помню, был я на работе, ко мне приходит брат мой, вот старший, конечно, средний, не самый старший, он тоже в 67-м году, то есть в 57-м году принял крещение, приходит и приносит мне первые послания и говорит от первого послания, что давай прочитаем. Я тогда дежурил в санатории, потому что было трудно, когда женился, то ночью дежурил, а днем работал по частных. И когда я это послание прочитал, я, конечно, говорю, ну что, мол, мне советовали прочитать вот это и выйти из церкви. Я, конечно, сам прочитал, попросил брата, говорю, что пока с церкви выходить не надо, дай мне это послание. Мне. И я решил вот с этим посланием первым, несколько раз сам прочитал, это было по душе. Я понял, что здесь Господь, конечно, пробуждает церковь. Мне тогда стало более понятно и вопросы старшего пресвитера, вот когда приезжал к нам Липовой и так дальше, почему так брат сказал, так он раньше не мог пояснить. Но я взял это первое послание и решил сперва пойти к одному брату, к другому брату, так наедине читать. Ну и так убедился, я с одним братом прочитал наедине, брат согласился. С другим братом прочитал, брат говорит, что это правильно, как. Ну, я пошел, наконец, и до брата пресвитера, бывшего, конечно, который был инвалид, а уже был избран новый. Пошел к тому бывшему брату, он так авторитет имел еще в церкви. Прочитали с ним это послание. Он говорит, вот это Господь пробуждает, это то, что давно-давно мы ожидали. Я говорю, ну, а как, брат? Говорю, а если мы вот прочитаем его в церкви и закроют молить наше собрание, вот как сделали на пересепе. Но брат этот говорит так, знаешь что, брат Степа, если, говорю, и закроют наше собрание, но если нам удастся хотя бы 3 месяца именно пробудиться и вот так пожить, как здесь братья пишут, это уже для нас достаточно, хотя бы нам свободно 3 месяца послушать Господу так. Ну, конечно, это меня тоже ободрило. Мы помолились, и я решил идти. Ну, и тогда брат говорит, ну, подожди, брат, поскольку мне это Евангелие было подарено, мне дает Новый Завет, лондонское издание, говорит, я дару тебе его, пусть он тебе принесет благословение. И вот так я уже стал богатым, уже имел в своем распоряжении 2 Евангелия. Но, конечно, я после одно передал. Вот в таком состоянии была церковь. Конечно, хочу сказать, что если сейчас я думаю, насколько было вот такое состояние, не про...